Добрый день. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев, а вместе со мной в студии наш сегодняшний гость и эксперт, доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Здравствуйте.
Добрый день.
Я сообщу и напомню нашим слушателям по радио, что нас можно также смотреть с помощью прямой трансляции в Ютубе. Там есть чат, можно общаться между собой и присылать вопросы гостю. Также у нас в таком экспериментальном порядке идет трансляция в социальной сети «Одноклассники». Довольно-таки любопытно, там резко аудитория подросла, поэтому кому удобно, можете смотреть нас там. Также номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений +7 927 304 1051 продолжает работать. Ну что ж, начнем, наверное, с такой темы, которая связывает региональную и федеральную повестку в эти дни, поскольку мы вроде бы находимся в режиме нерабочих дней. Ну, нас, журналистов, это не особо касается, но, похоже, это не касается не только нас. То, что я наблюдаю по утрам, да и днем вот здесь в центре Уфы, это, в принципе, обычные рабочие дни. На ваш взгляд, почему так происходит? Почему, с одной стороны, власти объявляют об этом, с другой стороны, закрывают глаза на то, что, в принципе, никому это не интересно, и все ведут себя ровно так, как хотят себя вести сами?
Ну, кто-то тут пошутил, что, видимо, мэрия и Белый дом решили устроить для себя каникулы. Действительно, работая на кадровом рынке, выпуская газету «Работа для вас», мы видим, что подавляющее большинство предприятий сегодня работает. Этому есть ряд причин. Во-первых, это все-таки уже третий локдаун, который объявлялся за последние там, вот, ну, 2 года.
Почти, да.
Если вы помните, мы тогда сидели с марта месяца, и количество заболевших, которые нам официально объявляли, 7 было, 8 тысяч, и, так сказать, вот мы тогда просидели там буквально несколько месяцев, там март, апрель, и там...
В мае, по-моему, там уже отменили после майских праздников,
ну, если я еще частично мая, да, но достаточно долгий такой был сидение. Потом в следующий раз президент Путин еще раз какое-то, значит, количество дней предложил предпринимателям за свой счет проспонсировать обязанности государства. И вот уже в третий раз он обращается снова, давайте посидите, причем с барского плеча он разрешает, значит, нам, ну, предпринимателям, грубо говоря, платить зарплату за то, что люди сидят дома. Ну, дураков-то больше нет. Тем более, даже цифры, которые сегодня приводятся, вот эти вот страшные цифры, 40 тысяч, да, на самом деле мало кого сегодня особо пугают. Я думаю, здесь несколько причин. Первая причина в том, что, во-первых, потенциальные работодатели и предприниматели разочарованы в помощи государству и понимают, что все это фикция, никакой помощи они не получат, а фактически только понесут дополнительные расходы. И при этом они, естественно, теперь крайне негативно относятся к всевозможным локдаунам, и поэтому они выводят на работу своих сотрудников, даже не заморачиваясь на эту тему, просто потому что это жизненно необходимо для того, чтобы предприятия смогли выжить и остаться на плаву. Это первое. Второе, они не верят цифрам, которые сегодня озвучиваются. Но они не верят не сегодняшним цифрам, а они, получается, не верят цифрам, которые озвучивались в 2020 году, в мае, в апреле, когда нам говорили, что 8-7 тысяч. Но мы же помним развертывание ковид-госпиталей. Вот эта вот московская повестка, когда там чуть ли не ВДНХ, там и стадионы, и там, не знаю, олимпийские были все завалены койками с больными. Сегодня же такого не показывают.
Да вроде нет, типа справляются все.
Ага. Да, тогда говорилось, что все больницы, значит, забиты, и сегодня все больницы забиты. И возникает вопрос, а какое же количество было реально заболевших в то время? 8 или 48 тысяч? И вот поэтому, аналитически сопоставив то с этим, люди понимают, что в то время им врали, и примерно было, наверное, то же самое, что сейчас. А но они так выжили тогда, выживут и сейчас.
Но поэтому... тогда не было среди знакомых, и сами люди еще не болели, как правило, у кого не спроси. А сейчас каждый столкнулся, не сам, так среди близких. И прямо сейчас сталкиваются люди. Это разве не показатель? Бояться. Может быть, как-то все-таки чувство страха притупилось, и смирились люди с тем, что это есть, и хрен с ним, как говорится, переболеем, ничего страшного.
Да, надо сказать, что вот это очень, конечно, знакомых больных появилось больше гораздо, чем это было раньше. Но, тем не менее, в какой-то степени многие переболели.
Ну да.
И они имеют антитела. Вот я сам переболел, например, у меня там достаточно высокий титр антител. Кто-то сделал прививки, кто-то уже по несколько раз сделал прививки, ревакцинировался. Поэтому Вот те люди, которые столкнулись непосредственно с болезнью, они сегодня более оптимистично смотрят на окружающую среду. Те, кто не столкнулся еще, ну, вот, наверное, для них это то, что государство сегодня активно пугает их и заставляет сделать прививки, наверное, так сказать, с одной стороны, это правильно. Угу. То есть такой нажим. Но он не действует на сегодня на ситуацию работать, не работать. Государство не фактически оставило предпринимателей один на один со своими проблемами. И это уже третий раз. Ну, один раз можно кричать «волки», два можно кричать «ну вот, вот все, волки кончились». Можно кричать «волки, волки», люди будут работать, невзирая ни на что.
Угу, понятно. А что касается отношения общества как по всей стране, так и по всей, в Башкирии к соблюдению противоэпидемических мер, к вакцинации? Тут, конечно, куча аргументов. Сейчас, наверное, в одну кучу складывать не будем все. Но вот я один из аргументов попытаюсь сформулировать, что ли, который слышу от наших слушателей, зрителей, что вот власти сами не соблюдают, исповедуют политику двойных стандартов, а от нас требуют, соответственно, вот как они себя ведут, так и мы себя будем вести, да, условно, там, Ради Хабиров на открытии моста там маску не одел, вчера, например, да, вот я видел комментарий, то с чего это мы вдруг должны эту самую маску одевать, когда мы стоим на остановке? Правы ли люди, которые так рассуждают, или все-таки нужно своим умом думать, я не знаю?
Ну, с одной стороны, конечно, правы, потому что пример, который подает власть телевизора, понятно, что он такой, ну, как бы двойных стандартов. Но здесь надо по-другому подходить. Ну, хорошо, власть-то может ходить и в масках, и без масках. Мне, в принципе, все равно, ходит Хабиров в маске или нет на самом деле, или Путин ходит в маске. Я одеваю маску, когда иду там в присутственные места, захожу, одеваю в магазины, и хотя я переболел, я все равно одеваю ее, потому что, ну, это лишняя страховка. Ведь, понимаете, какая вещь? Вирус чем опасен? Собственно, даже не сам вирус, можно и легко переболеть. А можно получить такую вирусную нагрузку мощную, что ты будешь болеть очень тяжело. И вот как рассчитать эту вирусную нагрузку, где ты ее получишь, как, в каком объеме, невозможно. Поэтому, конечно, здесь спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Тут ведь еще есть вопрос уважения к окружающим. Да, то есть окружающие же не знают, привит ты, не привит, болел, не болел. А так ты в маске, ты вроде как, ну, людей уважаешь.
Да, ну вроде сходить с табличкой, там «я переболел», не бойтесь, так вроде как…
Не вариант.
Да, не вариант. Вот. Поэтому, конечно, лучше ходить в маске. Но это вот одна часть, да? А другая часть, она следующего порядка. Я сейчас не хочу вот в этот спор ваксеров и антиваксеров, да, вступать, потому что понятно, что прививки – это единственный способ иммунизировать максимально быстро все население, но мне хотелось бы сказать о другом. Почему-то наше родное государство не дает возможности выбора. Я считаю, что очень многие люди бы, ну, во-первых, прежде всего, люди, которые там имеют какие-то дополнительные деньги, они бы с удовольствием привились бы какими-нибудь западными прививками, там, не знаю, Pfizer'ом, там, еще какими-то другими, даже если бы это было гораздо дороже, чем прививаться спутником V, да? И людям надо дать выбор, надо завести эти прививки. Да, я понимаю, что очень обидно сегодня российскому руководству, что мы вроде первые заявили, что вот у нас первая прививка «Спутник Ви», и тем не менее ее фактически не признали, но так это косяк самого руководства, надо было работать над признанием, и надо было бросить все силы государственного аппарата на то, чтобы работать с Западом на признание этой прививки там с всевозможными международными организациями, и не допускать, конечно, таких... ну, порочащих, так сказать, вещей, как когда приехал в Уфу комиссия проверять, значит, фармзавод, и она находит там столько нарушений, что даже Песков, пресс-секретарь Путина, вынужден это повторять, потому что это недопустимо. Mm-hmm. Так вот об этом надо было подумать заранее и сделать все, чтобы эту прививку признали. И, конечно, тогда признание других прививок облегчилось. Вот сегодня, например, я знаю очень многих людей, которые готовы были бы прививаться, но нет той прививки, которую они хотят. А это, я считаю, ограничение вот их, ну, как-то таких mm-hmm. прав.
Ну, кстати, в последние дни обнадеживающая информация поступает по поводу переговоров на международной арене. И тогда, я уж позволю себе тоже высказаться, мне кажется, в России как раз-таки будет большая доля привитых иностранными вакцинами, а «Спутник» свое возьмет за границей, в тех странах, где «Спутник» хотят, а таких много, оказывается, на удивление.
Ну, «Спутник» же достаточно дешев по сравнению mm-hmm. с американскими вакцинами. А вы не забывайте, что огромное подавляющее количество людей живет в странах третьего мира, которых надо прививать. Поэтому «Спутник» огромная перспектива. Но вот...
Знаете, говоря о вакцинации, казалось бы, надо сосредоточиться на медицинской теме, но мы не можем, потому что так или иначе это связано с государством, с политикой. В частности, вот пример, да, бывший соратник Алексея Навального, бывший сотрудник ФБК, признанного иноагентом и экстремистской организацией Георгий Албуров, как выяснилось, наш земляк, родом из Уфы, обнаружил у себя в госуслугах информацию о том, что он привит спутником на днях в Уфе, в одной из поликлиник, видимо, где он раньше был закреплен, когда в Уфе жил. И он делает предположение, нам информацию прокомментировал, подтвердил, что таким образом, возможно, кто-то фальсифицирует данные по вакцинации для того, чтобы подбить статистику и сделать ее лучше, видимо. Мы, конечно, доказательств прямых не знаем, может быть, банальная ошибка, и это случай единичный, а может и нет.
Может, наоборот, чтобы посадить за... Сегодня же у нас за подделку QR-кодов и вот этих справок там до года можно получить срок официально.
Можно, но для этого же есть реальные те, кто подделывают. А тут человека не было здесь в принципе, да, то есть ощущение такое лично, например, у меня, что сидят условные медсестры или там ведущие картотеки в поликлинике, смотрят, ага, гражданин закреплен, 15 лет не появлялся в поликлинике, значит, и не появится, дайте-ка мы его запишем.
Ну, то есть повторяют... технологию выборов.
Выборов, как вариант.
Ну, так отлично. Это значит, что наше родное государство, партия и правительство научило людей фальсифицировать все и вся на примере выборов. Ну, так здорово. Вот это очень правильно, когда медицинские работники для достижения своих планов теперь даже не будут брать деньги за, так сказать, оформление в госуслугах привитых, а просто будут прививать для того, чтобы получить премии по месту работы. Ну, слушайте, это вот за что боролись, как говорится. Но на самом деле, конечно, это абсурд, полный абсурд. Вот. Но, вы знаете, этот абсурд ведь он не только в этом. Вот, например, смотрите, просто прошу прощения, что свой пример привожу, да? Мы заболели с женой в феврале, вызвали частную скорую помощь. Приехала частная скорая помощь, я говорю, возьмите мазок. Он достал, взял мазок у жены, а я говорю, второй мазок. Он говорит, а у меня больше нету. Uh-huh. Вот приехала частная скорая помощь с одним, значит, возможностью взять один мазок. У жены положительный. У нас все симптомы, значит, ковида. Мы вызываем врача по какому-то телефону, который был в то время работал. Пришел врач, сказал, да, у вас ковид, выписал лечение. Все прекрасно. Вот сейчас я хотел бы, например, получить справку о том, что я переболел. Я не могу эту справку найти концы. Кто ко мне приходил, откуда вызывалось, кто, где вообще эта запись, что мы болели. Понимаете?
А, то есть у вас нет сертификата, вы не можете попасть никуда.
Конечно. Теперь, значит, у меня есть на руках антитела. У меня был врач, который приходил, значит, по вызову, но я не могу доказать, что я переболел, да? Ну, то есть вот и таких вот случаев огромное количество. И фактически вот этой вот ситуации власть сама ставит часть людей вот на какую-то такую грань, когда вроде без меня меня женили, или я не виноват, а в то же время виноват. Хотя я там хотел бы, как законопослушный гражданин, все выполнить. А прививку я сделал антитела, достаточно большое количество антител. Я, как врач, понимаю, что пока мне просто рано делать прививку. Да, возможно, сказать, я обязательно буду делать ее, но чуть попозже я все-таки жду, когда придут какие-то новые, другие прививки, мы будем делать. Но вот этого нет. И я вот остаюсь в такой ситуации, понимаете, там, ну что, ну не ковид-диссидент, но, по крайней мере, выброшенные сегодня, вот я не могу зайти, я не хожу в торговый центр, потому что я знаю, что меня туда не пустят. Угу. Хотя, конечно, пустят, если я чей-то QR-код покажу и так далее. Все понятно, там бардака хватает, потому что понятно, что охрана этих центров ничего не проверяет, стоит номинально. Но это все как обычно у нас. Да? Это вот из той серии, что надо носить маски, но Хабиров при этом может не носить. Это все вот, все одна песня, но это все не значит, что мы должны полностью положиться за, так сказать, ответственность, переложить за свое здоровье на государство. Нет. Наоборот, мы должны в этой ситуации еще больше как бы вот думать о своей безопасности, о своем здоровье, потому что государство не будет о нас думать, конечно, нет.
Угу. И все-таки, если как-то резюмировать сказанное, вот с чем связан этот кризис, я не знаю, недоверие всему и вся, кто в большей степени виноват, государство, люди, или это такая взаимная встречная вина, я не знаю, одних перед другими и всех между собой?
Да нет, ну, конечно, это прежде всего ответственность лежит на государстве, которое, как мы понимаем теперь, задним числом на этапе вот, развития пандемии, мягко скажем, искажало факты. Да? Искажало факты по количеству заболевших, искажало факты по количеству умерших. И сейчас, видимо, тренд этот поменялся. Да? Решили, наоборот, запугать и говорить всю правду матку. Ну, вот видите, а уже момент какой-то упущен был. Теперь там народ теперь считает, что это наоборот, их пугают теперь, эти цифры выдуманные, пугают выдуманными смертями, чтобы, значит, лишь бы привить. А народ же по-простому рассуждает, а для чего хотят, чтобы я привился? Да очень просто. Вот предприятие выпускает вакцину, это же деньги, она получает от государства деньги, поэтому чем больше она сделает вакцину, тем больше привьет, тем больше они заработают. Ну, так а зачем я буду помогать им зарабатывать деньги на пустом месте? И вот начинается такой порочный замкнутый круг.
Угу. Я напомню, что в гостях программы персонально ваш социолог Арсен Нуриджанов, и на номер +7 927 304 1051 нужно отправлять сообщение, а не звонить. Некоторые у нас пытаются дозвониться, я должен...
Да, пишите, напомнить. Пожалуйста, нам интересны ваши вопросы.
Также можно делать в Ютубе, в чате, точнее, который есть при Ютуб-трансляции. Понятно. На этом фоне у нас другие вещи происходят, чаще, скажем так, пугающие, я имею в виду, в последнее время. Вроде политическая жизнь затихла, выборы как-то прошли, все их уже обсудили 10 раз, народ как-то особо не отреагировал. И вот такое закручивание гаек пошло в культурной, что ли, сфере, в сфере искусства. В последнее время оскорбление чувств верующих вновь вспомнили у нас федеральные власти. История в Питере, вот это происходит. Но республика, скажем, наша на этом фоне вроде как выглядит таким островком стабильности в хорошем смысле этого слова. Как вам видится этот тренд? Или это не тренд, а вообще какие-то случайные события, которые наши эховские эксперты в Москве раздувают лишний раз?
Нет, конечно, этот тренд на усиление политики мракобесия, возврата нас в какие-то феодальные стандарты, потому что вот этот закон, который я, кстати, неоднократно критиковал, оскорбление прав верующих, он что дышло, куда повернешь, туда и выйдет. И под него можно подводить неограниченное количество всевозможных случаев, а это неправильно. И трактование его сегодня абсолютно неправильно. Но сам закон написан плохо, соответственно, подзаконные акты к нему прописаны плохо, и поэтому он сегодня является такой дубинкой. Но вот дубинкой чего? Фактически сегодня бьют по голове молодежь, да? Угу. Которая выросла в свободное время, которая не знала уже никаких идеологем советских там или прочих, и которая довольно реалистично относится к происходящей действительности. Ну, без такого какого-то лишнего пиетета, да. Ну, и, естественно, уж никоим образом она не воцерквлена в ту или иную религию и, соответственно, свободна от различных этих религиозных догм. И вот почему-то появилось какое-то количество людей, и государство по непонятной причине их поддерживает, которые считают, что они правы. Но это, знаете, мы уже проходили, вот когда вышел закон прав потребителей, развился такой потребительский экстремизм, когда потребители несли магазины и сдавали все, что, ну, сказать, там, через... в течение 15 там, дней, сдавали туда все и требовали, соответственно, компенсации морального вреда и так далее. Ну, мы как с этим пережили, там сложилась правоприменительная практика, суды как-то адаптировались к этому делу. Сейчас финансовый экстремизм у нас, значит, развит. Ну, вот это вот такой, ну, я не знаю, такой религиозно-законный, как его назвать, такой вот экстремизм. Сегодня, когда я чувствую себя, значит, вот таким вот всемогущим, когда могу на каждого показать пальцами. Я уже говорил, что это вот до добра не доведет, потому что, ну, вы понимаете, вот, например, ну, так условно просто хочу сказать, что если я иду по улице и справа вижу мечеть, а слева церковь, то, будучи христианином, меня оскорбляет, как бы, присутствие другой религии, ага. А будучи мусульманином, меня это, понимаете, потому что...
Ну, знаете, это мы представляем образно, такое может быть.
Да, да? Может быть, конечно, ага. Потому что мы помним прекрасно, что там еще буквально 500 лет назад там, шли, ну, меньше, да, шли, значит, религиозные войны, значит, за признание, чья религия более правая, да? Угу. Ну, это же вот, ну, как-то совсем уж нонсенс какой-то. Мне бы не хотелось, чтобы это развивалось. И вот эти вот случаи, которые сейчас, ну, вот там в основном федеральные каналы рассказывают про фотографию там...
Исаакиевского собора.
На фоне Исаакиевского собора, который даже не является сегодня...
Музей.
Фактически, да, действующим там религиозным объектом, а является музеем, да. Ну, какая-то там сволочь, конечно, другого слова не подобрать, просто позорная, значит, там фотографируется в таком непристойном виде на фоне. Но это частный случай.
Угу.
Частный случай, как бы то ни было. И вот он даже не попадает даже под административное правонарушение, а уж под уголовную статью нет. Мы что хотим? Чтобы вся молодежь ополчилась на государство? Мы этого добиваемся этим законом.
На этом моменте сделаем паузу. С Арсеном Нуриджановым продолжим разговор через несколько минут. Оставайтесь на эхе. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, в YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе, а также в нашем аккаунте в «Одноклассниках». Арсен Нуриджанов, доктор социологических наук, у нас в гостях. У микрофона Руслан Валиев. Значит, следующее, о чем мы хотелось бы поговорить, мы так немножечко электоральные вещи затронули, говоря о что-то вакцинации, говоря о выборах, да, вы вспомнили фальсификации возможные. И волей-неволей приходит новым перепись, которая сейчас идет в России. И вот буквально перед эфиром я увидел, что немножечко ее продлевают в госуслугах. У меня уже сейчас в голове противоречие. Я вижу, как люди переписываются неохотно. Но я могу ошибаться, например, да? Возможно, моя фокус-группа, она не репрезентативна. При этом уже отчитывается там Башстат, что у нас очень неплохо все это движется, и более того, в госуслугах прям там какое-то немыслимое количество людей переписалось. Вот вы, кстати, как думаете, во-первых, переписаны ли сами, и что, на ваш взгляд, действительно происходит с этим явлением?
Ну, мы за городом живем, пока переписчики не приходили, но если придут, мы с удовольствием перепишемся. Это не первая перепись, которая проходит на моей жизни. И, в принципе, сама процедура переписи, она правильная и нужная, и как бы тут никаких сомнений в ее необходимости нет.
Еще бы социолог по-другому говорил.
Да, она как раз дает много очень интересной информации. А, ну, понятно, что у нас такая небольшая специфика есть, республиканская, да, башкирская, я бы сказал, специфика. Когда идет внутренний спор, кто же такие башкиры и где они живут. Угу. Ну, вы знаете, это такое, напускное, вот временная напускная такая проблема. На самом деле, конечно, она не является никакой проблемой, потому что чем меньше государство уделяло ей внимания, чем меньше педалировало вообще средств массовой информации, тем быстрее бы люди разобрались своей национальной идентичностью, потому что заставить кого-то поменять национальную идентичность путем агитации, это, в общем, дело такое сложное, на самом деле, невозможное. Каждый из нас имеет ту или иную национальную идентичность даже не по крови. Очень многие там, потому что у нас огромное количество, ну, в частности, если республику брать, огромное количество смешанных браков и полукровок, понимаете, и поэтому... А в основном именно по менталитету, сложившемуся внутри головы, да, поэтому, ну, как бы... Я не знаю, я не вижу здесь каких-то политических, экономических выгод. Ну, будет больше башкир там, или меньше башкир, больше татар или меньше русских, больше. Меньше вообще не является для меня проблемой. На каком языке они говорят? На башкирском, татарском, на западном диалекте? Вот тоже не является
проблемой. Вот хотел бы согласиться, но вынужден участвовать в этой истории, потому что некоторые мнения звучат у нас на радиостанции. Другая сторона, значит, возмущается, что, оказывается, этих мнений недостаточно. Тут уже и вообще пошли обвинения в мой адрес лично, что я там агент Казанского Кремля на территории Башкирии, куда, дескать, смотрит администрация главы республики Башкортостан. Ну, вот
чудесно.
Да, но отвлекся немножко. Вот вы важную вещь сказали, да, невозможно как бы впарить, будем говорить грубо, да, национальную идентичность человека.
Да, невозможно.
Но вот в этом дискурсе, о котором мы сейчас говорим, одна сторона считает, что якобы жителям республики Башкортостан примерно 100, там, чуть меньше лет назад, как раз-таки поменяли искусственно эту самую национальную принадлежность. То есть все были условно все башкирами, и они вдруг почувствовали себя татарами, потому что им так объяснили, говорят адепты одной точки зрения, да, того, что у нас все-таки количество башкир преобладает на северо-западе республики. Другая сторона утверждает, что ничего подобного быть не может, там жили татары и татарами были, и никто никого переубедить в этом не мог, потому что это в принципе невозможно. Как вы считаете, есть ли правда где, у одной из этих сторон, я не знаю, можно ли до нее докопаться каким-то образом? Нужно ли, в конце концов, до нее докапываться? Или это глупый спор?
Смотрите, я прекрасно помню перепись времен Муртазы.
Угу.
Тогда либеральная общественность, оппозиционная, Она заявляла везде и всякому, что адепты Рахимова заставили огромное количество татар переписаться башкирами.
Угу. Это, скорее всего, 2002 года.
Да, и тем самым, значит, соответственно, изменив вот реальное соотношение ну, этноса в республике, скажем. Но, так, да?
Цифры 2002 года отличались от 89-го.
Да.
Это правда.
Ну вот, да, и вот, ну вот, и что? Прошло 20 лет.
Угу.
И каким-то образом на что-то повлияло. Объясните мне. Вот как эта перепись на что-то может повлиять? Ну, прошло 20 лет, да. Что, где-то... Я понимаю бы, там Путин бы каждые 15 минут скакивал бы и кричал, а вот башкири-то башкир больше, поэтому мы сюда вот в лишний вагон угля дадим, хлеба, сукна, там чего-то еще, понимаете, какую-нибудь преференцию. Нет же этого ничего, ребят. Ну, это вот мерение, вот как мальчики, так сказать, в пионерлагере меряются одним, значит, местом, вот это вот такое мерение. Оно, к сожалению, оторвано от реальной жизни, от чаяния народа, и, ну, ведет только вот к внутреннему какому-то раздражению, к взаимным обидам. А все-таки мы сегодня стопроцентно и либералы, и демократы, и консерваторы, и охранители, все сегодня все-таки ратуют за сохранение консенсуса, толерантности, веротерпимости, терпимости к нации внутри нашей огромной страны, потому что все понимают, что именно это тот оселок, через который можно разрушить великую Россию. И заниматься этим, вот это я считаю, работа на иностранных агентов. Вот это точно совершенно, понимаете? Работа на тех, кто не желает России процветания. Поэтому чем меньше бы вообще этому уделялось внимание, в том числе в средствах массовой информации, вот тут бы я считал, что власть, государство, региональные органы должны бы прихлопнуть ладошкой по столу и запретить это. И, кстати говоря, Хабиров, я помню, на одной из пресс-конференций как раз и хлопал и говорил, что он не позволит никому тут раздувать какие-то националистические вещи. А вот это как раз ведет вот к этому.
Угу. И все-таки вас, как третейского, что ли, судью, попрошу прокомментировать такую позицию, она сама по себе вызывает споры. Вот представитель позиции Татарстана у нас, да, в республике и в наших эфирах, Ильнар Гарифуллин, всякий раз говорит такую вещь. У нас, он говорит, по даже переписи там 2010 и 2 годов около миллиона татар в республике, и они большая доля жителей, налогоплательщиков, и они имеют право на то, чтобы бюджетные деньги тратились в том числе на поддержку татарской культуры, языка в частности, да, чтобы, например, на республиканском телевидении были программы на татарском языке, там, может быть, какие-то школ было побольше, я не знаю, условно, театров, и он даже приводит цифры, которые, по его мнению, доказывают, что как раз-таки вот эта доля очень большая татарского населения в бюджетном распределении никак не учитывается. Другая сторона, его оппоненты из башкирской национальной общественности говорят, что вот пусть он соответствующие требования там у себя в Татарстане, да, озвучивает, и пусть татары, соответственно, идут за удовлетворением этих потребностей к себе, в республику. Примерно так, я сейчас немножко упрощаю, конечно. Вы согласны с ним или нет?
Ну, резонно есть и с той, и с другой стороны, но давайте не будем забывать о третьей вещи. В обязанность региональных властей, в частности, там вот аппарата главы и главы, лежит обязанность заботиться о всех лицах, проживающих на территории подконтрольной территории. И создание им всем равных условий, доступа, в том числе и к культуре, к национальной культуре, к возможностями, значит, проявлять эту национальную культуру. И я вообще исторически был сторонник того, что уж если такой спор идет, то тогда давайте просто сделаем третий язык государственный, татарский, например.
Ну, понятно, да. Что татарстанская и татарская общественность хотела бы этого, но этого вряд ли случится.
Ну, не случится этого, давайте, значит, какие-то внутренние автономии, давайте какие-то вещи. Ну, у нас, смотрите, у нас кроме татар и башкир еще проживают и удмурты, и, значит, соответственно, марийцы,
кстати, да, конечно.
И украинцы, и немцы.
У нас и латыши есть,
если и латыши есть, да. То есть, ну, и армян сейчас, слава богу, у нас достаточно много. И это очень хорошо. Это говорит о том, что республика очень толерантна. И правильно относятся к людям с точки зрения не национально-этнического происхождения, а с точки зрения того, что они могут принести, какую пользу для республики. Здесь, наверное, и те, и другие в какой-то степени правы. И ну, вот задача власти – найти этот консенсус так, чтобы и были довольны и те, и другие, и третьи. Ну, а уж если говорить по-крупному самому, сказать, такому вот, то правильнее ли было бы, конечно, вот какое-то, может быть, создать такой же орган, как СПЧ, например, при главе республики, да, совещательный общественный орган, который бы как раз и вырабатывал бы и тактику, и стратегию вот по этим всем вопросам. И это было бы, ну, это можно было бы обкатывать и на население, и выводить на референдумы местные, и локальные, и любые, и, получая обратную связь, двигаться. Потому что сегодня все-таки это как бы высказывание о определенных, ну, больше, скажем так, не заинтересованных сторон, но встроенных, политически ангажированных в какой-то степени. А вот послушать бы мнение рядового народа, не знаю, мне кажется, если мы выйдем сейчас вот просто куда-нибудь в магазин, на рынок, в село какое-нибудь, и начнем спрашивать людей, их вообще это не волнует на самом деле.
Угу. Ну вот хотелось бы, да, чтобы вы были правы, но с другой стороны, и вот мне видно, и вот наша подписчица в Ютубе, наш спонсор, кстати, канала в Ютубе Роза Люксембург, пишет, зачем тогда фальсификации нужны? Ведь проблем нет. Вот как вы говорите. Вот я, кстати, присоединяюсь к этому вопросу.
Вот я же сказал, вот я тоже не понимаю. Я не вижу какого-то эффекта какого-то. Но будет больше одних и тех. Но бюджетирование-то оно вот одно, понимаете? Я понимаю, бы бились бы за, там, не знаю, за инвестиции, за рост бюджета, за что-то еще, какие-то деньги, за которые надо было пилить. А здесь что пилить-то? Тем более, видите, там в любом случае власть и Министерство культуры распределяет там эти деньги так, как считает нужным, да, то есть влияния никакого нет. Но будет перепись-то или на они, все равно там министры и его люди будут делать то, что посчитают нужным, да, то есть перепись же не закон. Не знаю, совершенно не понимаю, ну, может быть, я далек от этого понимания, но хорошо бы, если нам кто-то бы с Белого дома объяснил бы, ну, чего да. это надо.
Ну, кстати, та же общественность почему-то не особо возмутилась, когда тоже Министерство культуры запретило пока спектакля «Сказ о Кисебеке», да, где как раз-таки трагичная история башкирского народа.
Да. Ну, как раз фейсбучная аудитория возмущалась этому.
Ну, вот не та ее часть, которая возмущается выступлениями Гарифуллина на эхе,
да.
например.
А, не та часть, да? Понятно. Ну, самые толерантные представители Фейсбука, наверное, возмущались. Но меня тоже, честно говоря, эта ситуация как-то немножко напрягла. Я не вижу ничего в этом какого-то криминального, плохого или там действующего на раскол. Наоборот, это все история. Мы должны эту историю знать. Мы должны понимать, что было для того, чтобы никогда не делать так, чтобы это случилось еще раз. Вот наша такая главная задача.
Угу. Да, не могу не согласиться. А еще одна тема, которую мы хотим затронуть, успеть, это, в общем, начало деятельности нового состава Госдумы, в который вошли представители Башкирии, в том числе новые. Некоторые из новых депутатов более-менее активны, по крайней мере, в соцсетях, что-то публикуют, как они там голосуют, обсуждают. Вы что-нибудь замечаете из этого? Видите ли, что активность какая-то бурная началась, и ждать чего-то хорошего можно от них? Или это все временное явление показушное?
Ну, не вижу. Вижу, что это обычная имитация деятельности, как она и была. Я не уважаю Государственную Думу и не уважаю ее депутатов, потому что они абсолютно сервильные, они не имеют ни своих мыслей, и они очень, так сказать, там, податливы своим фракциям. Правда, конечно, то, что Гельмудинов не вошел ни в одну фракцию, меня это даже как-то удивило. Да, он не примкнул ни к одной фракции. Он независимый депутат, хотя выдвигался от «Единой России».
Ой. Ну, неужели?
Да.
Я знаю, что он председатель или член, как минимум, комитета по коррупции.
Член комитета по коррупции, да. Ну, видимо, вот это членство в комитете по коррупции не дает ему, так сказать, возможности примкнуть к любой из фракций. Видимо, он что-то про них знает, наверное. Такое, чего не знаем мы.
Ну, кстати, понятно, что, в общем, вы не заметили особых активностей.
Ничего не заметил.
Но мы заметили. Тут коммунисты предлагали поддержать ветеранов войны, освободив их от коммунальных платежей вообще напрочь.
А, нет, это
наши единороссы не только наши проигнорировали это голосование.
Это республиканская повестка.
Зачем? В Госдуме.
А, Госдумовская, да? Да.
Вот. Да. И Единая Россия совершенно почти в полном составе не пришла голосовать. Просто не стали против голосовать, но и в принципе
я
не
знаю
стали.
Аргументацию. Сказали, что у ветеранов и так большая пенсия, 70 тысяч. И они вполне могут оттуда оплачивать свои коммунальные услуги. Ну, действительно, у настоящих ветеранов Великой Отечественной войны хорошая пенсия, да.
Так.
Вот. Но и поэтому, может быть, посчитали, что коммунисты какой-то популистский такой вот опять выдвигают.
Почему нельзя было против проголосовать, а нужно было уйти из заседания или не прийти?
Ну, потому что, видите, сегодня любое слово против ветерана, там, причем непонятно какого ветерана, там уже ветераны ВОВ, ветераны Куликовской битвы, ветераны Афгана, видимо, Чечни, в общем, теперь любой может купить шапку ветеран, надеть на нее, и если кто-то что-то скажет, он всегда будет, значит, считать себя вот по нынешним законам, значит, обиженным, оскорбленным и так далее. Видимо, настолько сдуру напринимали этих законов про ветеранов, что теперь боятся присвоить ветеран, сами боятся и сразу лезут под парту. Так что, скорее всего, вот из этого.
Наш земляк с вами, скажем так, на всю страну известный рэпер Моргенштерн, кстати, да, оказался, скажем так, в передряге из-за своих высказываний по поводу того, надо ли вот так пышно праздновать победу, а может быть, надо все-таки каких-то новых достижений добиться и их уже праздновать. В итоге проверка, Бастрыкин, вот эта вся история с извинениями, как вам?
Концептуально он прав. Концептуально, я сейчас не говорю, что по тексту он прав, но концептуально прав. Правильно сделал, что извинился, потому что с волками жить по-волчьи выйти, лучше тут сразу отпрыгнуть назад. Но, кстати говоря, вот этим поступком он привлек себе внимание, заслужил уважение в определенных кругах. И это, ну, по крайней мере, тем, что видно, что человек имеет собственное мышление. Да? Вот, по нынешним временам тоже дорогого стоит уже, когда люди просто могут иметь собственное мышление и высказывать собственные мысли. Вот. Ну, действительно, понимаете, страна, которая все время живет победами прошлого и повернута головой назад, она не может идти вперед, она будет падать. Я понимаю, что для нынешней власти опора вот эта вот на победы прошлого как бы дает ей легитимизацию, там дает ей лишний раз продемонстрировать флаг, дает там величие и все прочее, но а свои-то где? И вот эта вот попытка теперь через там 70 с лишним лет там карать за то или иное, за прошлое, там у нас огромное количество сейчас законов, связанных с понятиями там тех времен, да, там, которые стали уже экстремистскими, да, все это ненормально.
Ну, вот к оправданию фашизма,
к оправданию так. Фашизма, да, демонстрации там фашистских знаков и так далее. Их огромное количество, сейчас даже не будем перечислять, но все это как раз вот это вот такой феодализм, понимаете? Культурный феодализм накрывает нас. Это вот такой новый железный занавес падает на страну, только теперь вот такой вот и вот этих вот мифов и идеологем. И, кстати говоря, в этом же ряду лежит и вот эта вот пресловутая новая 58-я статья 37-го года, иноагент. Угу. Если в 30-х годах это была статья «Враг народа», то теперь это вот нашли эвфемизм, новую замену, теперь это иноагент, теперь все, кто не с нами, все это иноагенты. И вот я вижу, что петиция за отмену закона об иноагентах постоянно растет в количестве собираемых подписей. Вот если бы депутаты нашли бы себе силу и смелость бы выступить все-таки за изменение этого закона, а лучше всего за отмену его, они бы, конечно, снижали бы уважение к себе. А мы сегодня видим, что депутаты, они сегодня говорят о том, что надо теперь от года уже, вместо года надо на 7 лет сажать тех, кто подделал QR-код. Там надо еще, у них только одно, ужесточить, наказать там, где не наказывали и не ужесточали последние 100 лет.
Слушайте, так они ведь разве самостоятельно? А тут целый Путин уже Дмитрию Муратову, главреду «Новой газеты», пообещал, что пересмотрит такие какие-то критерии вот этого закона про иноагентов. Есть надежда, что действительно улучшится ситуация? Или это бесполезно уже? процесс, ну, как говорится, не остановить.
Ну, да, вот этими действиями сегодня статус иноагента вызывает только желание пойти познакомиться с его деятельностью и посмотреть, потому что фактически слово иноагент – это синоним «мы говорим правду».
Угу.
Ну, значит, надо идти туда и знакомиться с этой правдой. Вот что вызывает это в нормальных людях. Но если это была цель – привлечь к ним внимание новой аудитории, то она достигнута в полном объеме, конечно.
Но при этом люди испытывают все-таки сложности с этим статусом, вынуждены на каждом шагу упоминать. Мы вот как журналисты много времени на это тратим. Получается же, нужно как-то уходить, пытаться избавиться, то есть продолжить давление или требования от президента все-таки пересмотреть.
Ну, конечно, потому что феодализм неотделим от инквизиции. Вот мы сейчас фактически возрождаем на территории России, ну, нечто, что, так сказать, там, аналог какой-то святой инквизиции, да, вот в этом всем, вот, все, вот все эти законы, о которых мы сегодня говорили. А это ненормально, это подавляет, ну, подавляет рост населения, свободу его, подавляет волю.
Угу.
Ну и а у молодежи это вызывает страшное раздражение, ну и желание покинуть эту страну.
Вот буквально у нас мало времени, к сожалению, но просят нас вот на стыке этих вопросов, да, национально-субъектных и вот федеральной вертикали. У нас же хотят вновь до конца уже унифицировать наименование глав субъекта федерации, но Татарстан тот же непокорный, скажем так, вновь отказался, да, их, по крайней мере, Госсовет не захотел должность президента превращать в должность главы. Как вы думаете, есть ли шанс у этого такого демарша, или это бесполезно?
Нет, никакого шанса там нет, и я не вижу в этом символизме ничего важного.
Ага.
Мне, как гражданину вот, республики, жителю города Уфы, мне вообще...
Ну, почему? А не кажется ли вам, что их президент более...
Легитимен, чем наш.
Да, чем наш глава, и больше полномочиями обладает, может быть.
Да нет, конечно. Но, слушайте, для этого достаточно раскрыть законы Российской Федерации, из которых мы видим, что они абсолютно идентичны.
Угу.
А вот если бы они избирались бы народом, вот тогда бы они бы опирались на легитимность народа, тогда, конечно, народ бы определял, как их называть.
Ну, у нас выборы в 2019 году, 8, что ли, кандидатов аж было. Дебаты были, я имею в виду, в Башкирии.
Да.
Выборы были.
Да. Ну, вот выборы кончились, а раз выборы кончились, а фактически теперь по одобрению, по назначению все это происходит, да, с приписками и так далее, ну, да какая разница, как они называются. Сатрапы, они есть сатрапы.
То есть совершенно несопоставительные фигуры.
Сегодня главы регионов мало что от них зависит. Они очень ограничены в правах, возможностях. Это глубокое заблуждение думать, что они на что-то могут влиять.
А как вы думаете, вот наш глава Ради Хабиров, вот его лично это устраивает на таком человеческом уровне, тот уровень полномочий? Или он все-таки хотел бы где-то в глубине души, да как развернуться, как при Муртазе Рахимове?
Ну, безусловно, я думаю, он помнит еще те времена, когда многое было позволено. Но как федеральный чиновник, он, конечно, встроен в обстоятельства и будет действовать по тех рамках, в которых находится. Это безусловно.
Будем заканчивать программу «Персонально ваш». Друзья, напомню, что номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений – это номер именно для сообщений, а не для звонков. Вот весь эфир нам сюда названивали, но этого делать не нужно.
Пусть пишут на YouTube комментарии, я
конечно
с удовольствием отвечу там под этими комментариями.
Безусловно. В гостях был социолог Арсен Нуриджанов, меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч на «Эхе». До свидания.
До свидания.